говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, член Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Главная тема дня и ближайших дней также отставка премьер-министра Михаила Фродкова, его кабинета и внесение президентом России Владимиром Путиным в Государственную Думу кандидатуры на пост премьер-министра руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова. Об этом мы сегодня и будем говорить. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый вечер.
Оксана Генриховна, ну, сегодняшняя главная тема, как я уже сказал, это отставка правительства Михаила Фродкова. Эта отставка, как сказали и Михаил Фродков, и Владимир Путин, имеет самое прямое отношение к предстоящим парламентским и президентским выборам. Но мне хочется вас спросить, зачем вообще нужна была эта отставка, и почему, по вашему мнению, сегодня Михаил Фродков ушел? Как вот вы считаете?
Вы знаете, может быть, дело в том, что 2 года назад, практически около 2 лет назад, я выступала, поднимался вопрос в Государственной Думе об отставке правительства по итогам провала монетизации льгот, по финансовой политике, формирования стабилизационного фонда и так далее. Я была основным докладчиком от всех фракций, от всех оппозиции по отставке правительства. Поэтому я и тогда считала, что необходима отставка правительства Фродкова, не столько самого Фродкова, поскольку я вижу в его личной деятельности целый ряд позитивных моментов, сколько в отставке финансового и социального блока правительства. И я считаю, что вот именно по этим направлениям были основные провалы и ошибки, вследствие которых мы еще будем пожинать очень долго. Первое. Ну, Зурабов. То, что должна была давно состояться отставка Зурабова, это, по-моему, 90% населения нашей страны, ну вот, не вызывает сомнений.
А вы считаете, простите, что Зурабов, скорее всего, не войдет в новый
состав? Я надеюсь, я буду очень надеяться, что он не войдет, поскольку он не должен входить. Он отвечает за провал пенсионной реформы. Это правительство даже не Фродкова, Касьянова. Он, поскольку пенсионная реформа была продавлена еще при премьере Касьянове, он отвечает за провал по монетизации льгот, он отвечает за провал с бесплатным лекарственным обеспечением дополнительным. И фактически то, о чем было столько шума, проекты в области, допустим, здравоохранения, он практически свернут. Свернут вот в бюджете, а в 2010 году его нет. И то есть тут идут какие-то рывки, скачки, одно недоделано, переключается на следующее. Поэтому это безусловный провал, и результаты, социальные показатели говорят сами за себя. Если пенсия при сверхблагоприятной экономической конъюнктуре, она сейчас составляет 22,8% от средней зарплаты. Продолжает расти дифференциация в доходах населения. Существенное отставание идет дальше, и несмотря на все национальные проекты, немножко скакнуло в 2006 году, а в 2007 году опять пошел увеличиваться разрыв между зарплатой в здравоохранении и образовании и средней зарплатой по стране. То есть опять вниз пошла зарплата в этих отраслях. Нет результатов никаких, причем в то время, когда экономическая конъюнктура позволяла здесь достичь результата. Это что касается Зурабова. Я считаю, что отставка должна быть и у министра финансов Кудрина. И я считаю, что те задачи, которые были поставлены президентом в его послании Федеральному собранию, вот этот финансовый блок, он не в финансово-экономический блок, с этими задачами он не в состоянии справиться. Потому что что делал финансовый блок? Он получал деньги от нефтедолларов, складировал их в стабилизационном фонде или погашал внешний долг, и больше он ничего делать не умеет. Он не умеет организовать и разработать программы, инвестиционные проекты. Как только эти инвестиционные проекты принимаются, так у них срыв финансирования, поскольку они не могут это довести до конца. Они не могут разработать промышленную политику. Они не могут разработать эффективные механизмы поддержки граждан. Они не могут решить вопрос с пенсионной политикой. Там тоже много финансовых вопросов. То есть идет полное неумение ни с чем справиться, за исключением того, что те деньги, которые капают с неба, складывать в стабфонд или отсылать на Запад в виде погашения внешнего долга, и все. И они, вот уже видно, что тот бюджет, который представлен, отказ от политики профицита бюджета и стабфонда, но там абсолютные дыры, они ничем не заполнены. То есть это правительство, это двоечник, нерадивый студент, который всю сессию не учился, и вот накануне профессор дал с экзамена другое задание, и он не знает, как его выполнить. Поэтому, естественно, они не справятся с новым курсом. Новый курс не только вот в отставке, но вот если внимательно смотреть послание президента Федеральному собранию, там действительно новый курс. Там принципиальный вопрос – отказ от стабфонда, от пополнения его, инвестирования средств в национальную экономику. Это принципиально другая задача. Вы должны программы разрабатывать, инвестиционные проекты, определять промышленную политику, определять инновационную политику. Здесь работать надо, а работать они, к сожалению, не умеют. Поэтому я надеюсь, что тут тоже будут реальные отставки. Вот.
Оксана Геннадьевна, а можно ли предположить, что практически вообще, ну, будет как-то настолько изменена структура правительства или какие-то вот реформы не коснутся самой структуры? Но даже если они и не коснутся, то, в принципе, можно ли ожидать каких-то вообще, ну, объявлений новых глобальных реформ новым правительством?
Я думаю, что, ну, несложно сказать, я не думаю, что пойдут на оргструктурные изменения, это было бы неправильно, потому что административная реформа – это был провал. Вот административная реформа, тоже она была крайне неудачна. И поэтому изменять структуру вот сейчас, это значит тратить усилия на вот оргструктурные изменения. Мне представляется, что гораздо более важны просто кадровые изменения. Вот прежде всего финансы, и финансово-экономический блок и социальный. Зурабов.
Хорошо, Минрегион развития, Владимир Яковлев.
Вы знаете, я считаю, что здесь вполне, я считаю, министр на своем месте. Другое дело, что здесь очень интересный как бы, подход к этому министерству. Ему предложено отвечать за все, и при этом нет финансов. Вот, поэтому выполнить это достаточно сложно. Если будет адекватное финансовое обеспечение и следование тем задачам, ну, которые указывает министерство, потому что с Яковлевым нет особых, вот, допустим, у меня лично разногласий по тому, как нужно исправлять ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Другое дело, что без денег это сделать невозможно. Вы не можете делать капремонт и снимать их с плеч граждан, если вы из федерального бюджета на это не выделяете деньги. Это нереально.
Но он неоднократно об этом говорил. Да. Спасибо, Оксана Геннадьевна. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отставку кабинета Фродкова и кандидатуру Виктора Зубкова на пост премьера обсуждаем с политологом Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, член Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Оксана Геннадьевна, вот еще что говорят политики и люди, даже источники из Кремля, со ссылкой на газеты «Ведомости». Говорят, что в Белом доме сейчас в связи с отставкой правительства обсуждают разделение Минздравсоцразвития и понижение министров Виктора Христенко и Алексея Гордеева.
Ну, по поводу Виктора Христенко и Гордеева, я как раз считаю, что эти кандидатуры, ну вот эти фигуры, они достаточно эффективно работали. И, в общем, как раз и тот, и другой сторонники инвестирования средств в подъем национальной экономики, и тот, и другой, кстати, были, ну, я не знаю, все-таки есть дисциплина, но я знаю, что они были противниками стабилизационного фонда. Теперь, что касается Минсоцздравразвития, я думаю, что действительно разделение министерств целесообразно. И вся медицинская общественность ставит этот вопрос о создании отдельного министерства здравоохранения, и это правильно. И руководить этим министерством должен врач. И, в принципе, есть фигура, и тот же заместитель министра Стародубов Владимир Иванович, он пользуется большим авторитетом, несмотря на то, что он был заместителем такого непопулярного министра, как Зурабов, но, тем не менее, он знающий специалист и достаточно авторитетный. Ну, это, как там могут быть и другие кандидатуры, но, тем не менее, это как бы обязательный факт. Но я считаю, что Зурабов не должен руководить и Министерством социального развития. Он провалил пенсионную реформу. Он проводник совершенно ложного курса здесь. Он дает отрицательное заключение на все законопроекты по пенсиям, которые направлены на улучшение жизни пенсионера. Он, с одной стороны, делает заявление о том, что пенсия должна быть не менее 45% от заработной платы, а когда вносится законопроект о том, чтобы индексировать пенсии как минимум не меньшим темпом, чем рост заработной платы, он дает отрицательное заключение. То есть тут полное вообще лицемерие и запутывание ситуации. Я думаю, что он стоит вот таким, и потом он в плену своих собственных ошибок, он никогда не сможет признать, что его 36 раз, когда он настаивал на том, чтобы правительство против восстановления нестраховых периодов, он вдруг на 40-й раз не может сказать, что он теперь изменил свою позицию, и все 5 лет он был неправ. Поэтому очень много, к сожалению, ошибок, должна быть отставка. Отставка его, и я бы сказала, что всех тех, кто причастен к разработке пенсионного законодательства и законодательства о монетизации льгот. И вот если, допустим, в министерстве Стародубов это фигура для министра, то в оставшемся министерстве по соцразвитию я не вижу. Но есть Галина Николаевна Карелова, которая прекрасный специалист в области социальной защиты, была вице-премьером, сейчас руководит фондом социального страхования. Я думаю, что кандидатур можно найти. Вот одну я вам назвала, можно еще.
Ну, посмотрим, да, как изменится правительство в будущем, как изменится состав правительства. Давайте поговорим о Викторе Алексеевиче Зубкове. Вы его знали, как вы с ним познакомились, расскажите.
Я его знала.
Питерский тоже.
Да, питерский, да. Он возглавлял, я уже познакомилась с ним, когда я была депутатом Государственной Думы. И, в принципе, его пребывание на посту руководителя налоговой службы по Санкт-Петербургу совпало с началом моей политической карьеры и депутатской деятельности. У меня о нем очень положительное мнение. С ним было очень плодотворно работать, когда он возглавлял налоговую службу в Петербурге. Все вот какие-то замечания, предложения, они не оставались без ответа. Он давал, кстати, целый ряд предложений очень дельных, которые потом я использовала и пыталась уже провести на законодательном уровне. У него прекрасная, я считаю, манера вот, держаться как чиновника. У него нет спеси, у него нет чванства, у него нет хамства. Это вообще уже редкое, редкие качества в наши дни, поэтому он демократичен, он доступен, он корректен, он воспитанен, и воспитанный человек, и вот я не знала, я думала, что он специалист по налогам. Я не знала его биографии. Вот, может быть, только сейчас я внимательно посмотрела, когда он начинал, и что он начинал с имея сельскохозяйственное образование. Но когда я с ним сталкивалась, он возглавлял налоговую службу, это было совершенно То есть я его воспринимала как специалиста в области налогов, и он был вполне профессионален. Я хочу напомнить, что я-то сама профессиональная экономист-математик, и по первому образованию, и по кандидатской, и по докторской диссертации, и поэтому, в общем, он мне представлялся очень человеком профессиональным в области налогов и финансов. Потом он возглавлял службу финансового мониторинга. Я тоже к нему, ну вот, мы взаимодействовали, были вопросы, и мне представляется, что и в этой области он тоже вел профессиональную деятельность. И потом, в моем понимании, он человек, отличающийся личной порядочностью.
Ну, журналисты тоже, которые искали даже компромат на Виктора Зубкова, они на самом деле обращают внимание, что компромат как такового нету в интернете практически, ну, как какие-то там слухи, это как всегда. А вот у предпринимателей петербургских, на самом деле, у него была даже кличка такая: «Витя, дай миллион». Но миллион не себе, а в налоговую, потому что он умел, он нашел возможности изымать налоги очень активно и жестко, на самом деле.
Ну, вместе с тем, обращение, то есть, ну, понятно, был общий подход к налоговому законодательству, но, вы знаете, вот налогового беспредела при, вот административного беспредела при Зубкове в Ленинградской, вот, в питерской налоговой службе не было. Во всяком случае, у меня не было подобных обращений. И вот те вопросы, которые возникали по налоговому законодательству, они Зубковым решались.
Оксана Генриховна, скажите, а вам ничего не известно, почему первый заместитель председателя Лен облсполкома, он был до 91-го, с 89-го года, он перешел на работу в Смольный заместителем Владимира Путина, когда тот был председателем комитета внешних связей мэрии? Не знаете, почему из области он перешел?
Я ничего не могу сказать. Я тогда была профессором университета экономики и финансов.
Вы занимались областью?
Я занималась областью, я посмотрела биографию, я занималась областью, причем именно мы сотрудничали с Ленобласполкомом, но это был период 87-го, вот 87-88 год. Мы делали первые наши обследования, и широкомасштабные, именно по Ленинградской области. Делали вот такие, как бы, мое направление, это региональная экономическая диагностика, и первые исследования были в Ленинградской области. Потом, когда он уже был в Ленобласполкоме, мы больше занимались Новгородской областью, Средней Азии, и вот там были наши исследования. Мы не пересекались. Я его не знала на тот момент.
Скажите, пожалуйста, на посту руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, чем он вообще проявил себя, скажем так? Вот в чем можно сказать?
Ну, во-первых, был принят целый ряд законодательных актов. Те, которые предписаны были международными конвенциями, международными соглашениями. Во-вторых, был налажен, ну, я считаю, и как бы целый ряд изменений в экспортном контроле и в банковском контроле. Поэтому, ну, вот по, как бы, отслеживанию и оттока капитала, и финансовым трансфертам, то есть был сделан целый ряд изменений по законодательству, причем они были тоже сделаны достаточно серьезные, но не было такого шума политического пиара по этому вопросу. То есть так, довольно последовательная была позиция, разумная, без брыканий, без каких-то таких всплесков. То есть достойная, спокойная позиция и политика. И не было попыток вмешиваться, ну, вот, в какие-то другие сферы деятельности. Вы знаете, здесь надо тоже сказать, ведь были попытки, допустим, по контролю над крупными расходами, совершенно глупые, на мой взгляд, были попытки ограничить, вот, значит, смотреть там за крупными расходами, там свыше уже там 50-10 тысяч, ну, то есть разные тысячи долларов бы, то есть одно время людей за старые иномарки стали, значит, заставлять давать декларации и так далее. Вот в службе финансового мониторинга был довольно такой разумный подход к финансовому контролю, то есть это не превращали в слежение за нашими рядовыми гражданами, за их вполне скромными покупками. Поэтому здесь тоже была умеренность и определенное спокойствие, вот как бы такой твердый курс, но без перегибов.
Оксана Геннадьевна, ну, многие наблюдатели отмечают, что, в принципе, даже назначение на должность главы Федеральной службы по финансовому мониторингу, это, можно сказать, в какой-то большой степени силовая структура, если так разобраться. И без, как бы, поддержки силовых каких-то представителей силовых групп, да, вот в Кремле, ну, в частности, называется имя Виктора Иванова, такого назначения не могло произойти в отношении Виктора Зубкова. Как вы считаете, вот, можно ли говорить о том, что вот Виктор Зубков, он в какой-то степени представляет интересы силовой группы какой-то?
Ну, я здесь не эксперт в подковерной, как бы в подковерных отношениях. Что касается назначения, то человек, который около 10 лет возглавлял налоговую службу Санкт-Петербурга и потом работал последние годы в ранге заместителя министра по налоговой службе, с точки зрения его профессиональных качеств, это вполне подходящая кандидатура для службы финансового мониторинга. Потому что 10 лет возглавлять налоговую службу, практически все это период становления нашей новой налоговой системы. То есть это очень хорошая школа. Это два раза получить высшее образование по срокам в этой области, тем более все же все создавалось с нуля, все там новое. Поэтому мне представляется, что уже был достаточно опыт в этой сфере. Угу. Именно в этой сфере. Что налоговая служба и финансовый мониторинг – это очень близкие области.
А в банковском сообществе как вообще воспринимали деятельность службы, которую он возглавлял? Ничего не известно? Не можете сказать?
Ну, я сказала, что в целом служба, то есть было принято ряд решений, вполне обоснованных в соответствии с международными соглашениями, международными конвенциями. И при этом не было, ну, вот попыток нарушать и как бы перегибать по банковской тайне, по, я уже вот привела пример по контролю над крупными расходами всех, значит, всех без изменений, всех без, ну, вот, над любыми расходами, как бы не справиться и захлебнуться в этой системе.
Хорошо, спасибо большое, Оксана Геннадьевна. Мы продолжим чуть позже. Я напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Слушание в Конгрессе США по Ираку. Кризис в Ингушетии. Как работает гуманитарный маркетинг. Наука. Роль полового размножения в эволюции. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей», которые сегодня у нас принимают участие, депутат Государственной Думы, член Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева, слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку сегодня утром. В Назрановском районе Ингушетии убит сотрудник милиции. Его тело было обнаружено во вторник. В ночь на среду в центре Назрани неизвестные обстреляли из гранатомета здание кинотеатра. В Чечне в минувшие сутки один военнослужащий погиб, еще один получил ранение. В Томске участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возобновили приостановленную в марте голодовку. Попеременно готовы голодать 70 человек. Чернобыльцы требуют от властей выполнения данных им обещаний. В Индонезии было объявлено повторное предупреждение об угрозе цунами. После нового землетрясения силой около 7 баллов по шкале Рихтера за несколько часов до этого у западного побережья индонезийского острова Суматра произошло землетрясение силой до 8 баллов. После него было объявлено об угрозе цунами по всему региону Индийского океана. На севере Ирака, недалеко от города Мосул, боевики совершили нападение на пост полиции. Убиты 6 полицейских, ранены 4. Премьер-министр Японии Синдзо Абе уйдет в отставку. Об этом он объявил сегодня, не назвав, однако, точные даты ухода. Абе возглавил японский кабинет год назад, обещая продолжить экономические реформы. Госдума России в среду приняла сразу в трех чтениях закон об увеличении базовой части пенсии. С 1 октября она составит 1260 рублей в месяц вместо 900 рублей. Также увеличиваются пенсии инвалидам и детям без родителей. Американские эксперты посетили северокорейский ядерный объект Йонбон. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, член Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Мы сегодня обсуждаем отставку кабинета Михаила Фродкова и представление Госдуме президентом России кандидата на пост нового премьер-министра, руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова. Также обсуждаем парламентские выборы предстоящие, обсуждаем, возможно, президентские, но посмотрим, как у нас, успеем ли. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 961-43, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде, Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, давайте закончим вот эту тему все-таки, Оксана Геннадьевна. А вообще для вас было неожиданным такое решение Владимира Путина? Ведь смотрите, все и политики, большинство и политологов, все говорили в один голос: Сергей Иванов, Сергей Иванов возглавит кабинет.
Ну, вы знаете, может быть, не сейчас, но вообще его кандидатура называлась. То есть был ряд еще других кандидатур, которые, ну, в принципе, возможны. Среди них была кандидатура Зубкова. Я помню, что она у меня не вызвала никакого удивления на тот момент, ну, когда ее называли.
Ну, смотрите, ему 66 лет. Михаилу Фродкову только что исполнилось 1 сентября 57 лет. Вам не кажется, что возраст такой уже?
Знаете, мне кажется, ум и деловые качества – это понятия невозрастные. Потому что у нас на посту министров есть очень много людей в очень активном возрасте, которым хотелось бы, чтобы их больше в правительстве не было. Ну, я уже называла кандидатуру Зурабова, который, если говорить о возрасте, то он вполне, значит, подходящий, но хотелось бы, чтобы его не было. Вот. То же самое Кудрина, который, ну, допустим, ему еще нет 50, но это не значит, что он должен работать в правительстве только потому, что ему там 46 или 47 лет. Потому что помимо возраста есть еще профессиональные качества, государственное мышление, профессионализм, верность государственным интересам. Я думаю, что это важнее.
Ну, знаете, Кудрина и Германа Грефа называют двумя единственными представителями либерального крыла, скажем так.
Но либеральное крыло, считается, что либеральное крыло – это те, кто придумывает гадости для народа. То есть, если гадость для народа – это очень либеральное. Вот. Либеральное – это значит, у вас свободная конкуренция либеральная, низкие налоги. Я что-то не помню, чтобы реально что-то было сделано для малого предпринимательства, для свободной конкуренции, снижены налоги, особенно налоги, допустим, на инвестиционную составляющую. А гадости для людей и ограничение социальных расходов – это еще никакой не либерализм. И складирование одновременно денег в стабилизационный фонд – это, я бы сказала, недомыслие. Вот лучше, чем кот Матроскин, не скажешь. Средства-то у нас есть, ума у нас нету.
Хорошо, Геннадий, город Кингисепп, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Оксана Генриховна и Виктор. Значит, у меня вопрос следующий. Как вы считаете, изменится ли политика нового правительства в отношении людей с ограниченными возможностями? То, что натворил с инвалидами Зурабов и «Единая Россия», просто об этом спокойно невозможно говорить. Это первый вопрос. И скажите, пожалуйста, Оксана Геннадьевна, если вам предложат пост министра социальных дел, вы согласитесь? Спасибо.
Спасибо. Я надеюсь, что изменится. То просто я на это не то, что надеюсь, я буду это добиваться, и если мне позволено будет высказаться в Думе при утверждении Зубкова Виктора Алексеевича, я, безусловно, буду за него голосовать, за его кандидатуру. Но при этом мне бы хотелось высказать и свои соображения, если будет дана такая возможность. Вот, я считаю, что должна быть не просто отставка Зурабова, а изменение здесь курса. Все, что касается инвалидов, абсолютное безобразие. Уже внесено, кстати, законы мною Мироновым о возврате в качестве натуральной льготы право бесплатного получения автотранспорта, потому что это безобразие, то, что это было отменено, и сказано, все, кто стояли на очереди только до 2005 года, как будто после 2005 года у нас, к сожалению, не появляется людей-инвалидов, которые нуждаются в автотранспортном средстве, и, с другой стороны, даже те, кто его получили раньше, они не автотранспортные средства, они не вечные, они нуждаются в обновлении, и особенно тех людей, которые от них зависят. Вот далее, во-первых, необходимо восстановление междугороднего проезда бесплатного для инвалидов. В-третьих, необходимо вообще полностью пересмотреть механизм начисления пенсии инвалидов. Потому что сейчас в представлении господина Зурабова инвалид – это тот, кто не работает, и вот у него только группа инвалидности, либо первая, вторая, третья или ограничение трудоспособности. А то, что инвалида, есть люди, которые работают, и как бы то, что они работают, это должно как бы их стимулировать работать, и это должно увеличивать размер их пенсии, и для этого должна быть полностью изменена формула расчета пенсии. Сколько ни говорили, убедить в этом министерство было невозможно. Тут масса проблем. Вот это я назвала только те, которые мы видим. Некоторые уже внесены из законопроекта, некоторые еще предстоит работа. Поэтому я надеюсь, что это все будет изменено. Теперь, что касается...
Предложение вам стать министром.
Ну, во-первых, мне с таким предложением никто не выходил. Значит, я... Ну, то есть, если оно поступит, я буду в данной ситуации... уже советоваться, безусловно, с партией. Вот. Но при этом я считаю, что изменена политика должна быть и в финансовом, и в социальном блоке одновременно. Потому что социальный блок, если будет, допустим, заменен, а финансовый останется такой же, и деньги пойдут в стабфонд, и индексация зарплаты бюджетников будет 20%, тогда, когда 60% рост средней зарплаты, то есть у нас идет отставание, для того, чтобы изменить ситуацию социальную в стране, нужно изменение основных бюджетных приоритетов. Мы вот деньги не должны складировать, мы деньги не должны отсылать за границу, мы должны использовать внутри страны. И нужно понимать, что решение социальных вопросов – это приоритет номер один. У нас по некоторым мы уже за гранью. Мы уже не просто на критической черте, мы ее давно уже перешли. Мы перешли критическую черту по пенсиям, мы перешли критическую черту по зарплате бюджетников, и это очень по нам будет бить, причем не только по социалке, а по будущей экономике. Поэтому вот если все это в комплексе, я готова работать на благо страны, ну, то есть на любом месте. И, конечно, тут предстоит вот в социальной области, тут нужна совершенно новые подходы, принципиально новые, и во благо людей. И вообще отказаться от этого дурацкого лейблов. И, каждый раз, когда предлагается законопроект или предложение во благо людей, увеличивающие либо пенсии, либо зарплаты, это сразу популизм. Это сразу популизм. Если создать коррупционную схему, это не популизм, это вот финансовый менеджмент. А людям отдать, это популизм.
Николай, Московская область, пожалуйста.
Вы меня слышите, да?
Да, слышим вас.
Здравствуйте.
Слышим.
У вас хорошая очень радиостанция и хороший у вас гость в студии. Я очень внимательно слушал, и у меня такой вопрос. Или не вопрос, а относительно Зураба. Зураба надо не снимать с должности, а его надо судить. И я объясню, почему. В 2002 году у меня была сделана сложнейшая операция на сердце. Дали вторую группу инвалидности. Год назад Зураб снял эту группу. Как вы думаете, я могу работать с с заменой аортального клапана? Подумайте об этом и ответьте мне.
Ну, я не врач, но вы знаете, я очень много у меня обращений, как у депутата, по вот, деятельности бюро медико-социальной экспертизы. Это просто даже не, вот, не, не врачу вообще диву даешься, как дается и снимается эта группа инвалидности. Потому что иногда у меня, допустим, было обращение, которое меня больше всего потрясло. Я несколько просто настаивала, пыталась добиться результата. Написала бабушка или мама девочки, у которой одна почка. И ей снимали вот это дети, то есть статус ребенка-инвалида. Причем было сказано, что если у нее нормально, вот она функционирует, у нее нет вот болезни, я не врач, поэтому даже не могу назвать, то у нее нет инвалидности. Вот только если у нее будет плохо, ну вот с одной почкой, то, значит, ей ее дадут. Ее каждый год посылают на переосвидетельствование. Вместо того, чтобы заняться этим ребенком и следить за ним постоянно, чтобы у него действительно не было ухудшений, давать ему все положенные лекарства и сохранить его здоровье, нет. Вместо этого каждый раз, вот если вы совсем вам будет плохо, и это, ну, совершенно возмутительные вот все эти решения. Конечно, тут тоже нужно разбираться. Причем мне представляется, что тоже медико-социальная экспертиза, ее вот сейчас передали с регионального уровня снова на федеральный, бесконечно вот эти пертурбации в ней, тоже ею должен руководить врач этой службы, и очень, ну, внимательно и по-человечески подходить, потому что какие-то совершенно жуткие решения принимаются, и никакого, как бы, нету с ними на них управы. Вот я как депутат не могу на них никакую управу найти. Совершенно очевидные вещи, даже не врачу, но у них какие-то эти инструкции, они мне все время вот эти инструкции присылают. Законов нету, все на как бы мнение чиновника, ну вот, или фактически, и все сделано для того, чтобы либо не давать эти группы инвалидности, либо людей бесконечно посылать на переосвидетельствование. То ли у него нога вырастет, если он без ноги, то ли у него почка появится, если она удалена. И вот все вот такие совершенно жуткие решения.
Наталья, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер, Оксана Генриховна. Я сразу хочу сказать, что я очень со многими вещами в вашей критике правительства согласна, но у меня два вопроса. Они касаются системности. Когда вы критиковали правительство, как-то вы вывели президента за рамки вашей критики. А разве национальные проекты строительство без дорог или образование без науки, они не были идеей президента? Это вот первый вопрос. А второй вопрос, вот какова ваша, ну, партийно-идеологическая база вашей критики? Или вот это вот в рамках, когда Миронов критикует Грызлова?
Первое. Значит, ну, что касается президентских проектов, ну, вот, или проекта образования, здравоохранения и так далее. Сам по себе проект образования, ну, то, что увеличенное финансирование по образованию, те цели, которые как бы задекларированы, и вот те направления, они, вот, в отличие от здравоохранения, они у меня не вызывают вопросов. То, что выделение вот по миллиону грантов на, ну, лучшие школы, которые достигли каких-то результатов, действительно получили хорошие школы, я проверяла и по Москве, и по Санкт-Петербургу, доплаты учителям за классное руководство, все это правильное. Другое дело, что этого абсолютно недостаточно. И совершенно правильно, ну, даже проблема не в этом, не в проекте образования. А проблема в том, что задача, которая поставлена, допустим, президентом в послании Федерального собрания, инновационный сдвиг, инновационный прорыв, для этого намечается целый ряд мер. Ну, допустим, создание государственной корпорации по нанотехнологиям, 150 миллиардов, еще какие-то направления. Но при этом в том же трехлетнем бюджете заложена индексация заработной платы в высшем образовании и в науке 20% за 3 года. То есть это получается локальное финансирование по нанотехнологиям, А вся система образования и науки, она сидит на голодном пайке. То есть она дальше продолжается вымываться, вымываются кадры, либо уходят в другую сферу, либо уезжают за границу. Вот здесь вот противоречие. И я об этом говорила и давала поправки, кстати, когда рассматривался бюджет. И мы на этом, значит, фиксировали внимание. Значит, в чем я считаю, что это как бы задача вот на уровне послания поставлена, правительство ее в бюджете не исполнило, и большинство Думы проголосовало за это, хотя там содержатся явные противоречия. Вот, поэтому вот моя здесь позиция, я даже не столько в проекте образования, а противоречие между одними позициями в правительстве по финансированию государственных корпораций, которые должны обеспечить инновационный прорыв, и по финансированию науки и высшей школы. Другое дело, тоже меня возмущает в бюджете, вместо финансирования фундаментальной науки создается ОАО «Открытые экономические зоны», и в том числе технико-внедренческие. ОАО это, ну, пока это рога и копыта. То есть, ну, я не знаю, ну, не буду так резко говорить, но ОАО это вообще ничего. Это вы вкладываете в уставный фонд. Что они будут делать на этот уставник? Офисы, землю покупать, либо создавать технологические инновационные мощности? Это совершенно непонятно. Эта форма мне, в принципе, не нравится. Поэтому я думаю, ведь помимо вот общей позиции, черт, как всегда, в деталях. То есть можно сформулировать правильную позицию, но затем она может быть исполнена таким образом, что она не выполнена будет совсем. Вот переход к инновациям, почему я поддерживаю, вот, например, многие положения послания, полностью поддерживаю, это правильная поставленная цель, инновационный сдвиг нашей экономики и вообще всей как бы, жизни. Это может быть национальная идея инновации. Но так как это исполнено в бюджете, какие задания министерство дали, опять же, как финансы распределены, ну вот что на это, что на то, это задача достигнута не будет. Теперь по поводу моя цель, еще что-то. Я вообще, по-моему, свои позиции...
Никогда не скрывали.
Да, никогда не скрывали. Более того, она, по-моему, последние годы не сильно менялась. Значит, то, что я была противником стабилизационного фонда, тогда, когда он только вносились изменения в бюджетный кодекс, я была категорически... Это сейчас все против, а тогда все были за. То, что я была против монетизации, я была против тогда, когда решение принималось. То, что я предсказывала все, что будет с пенсионной как бы реформой, это тоже... И поэтому я думаю, что как бы профессионализм политика, это то, когда он принимает решение. Не после, не через 2 года, не через 3, политик должен предвидеть, каким последствиям приведет принимаемое решение. Если он это не предвидит, значит, он не профессионал. Вот все, что я хочу сказать. Поэтому то, что теперь вот как бы у меня есть единомышленники, и вот эти позиции разделяются, я только рада.
Да, видно, как изменилась, кстати говоря, программа «Справедливой России» в последнее время явно... при вашем влиянии.
И просчитано все,
да, это интересно. Николай, Брянская область, пожалуйста.
Всем добрый вечер. У меня, как с вами, Евгений, 2 вопроса. Первый вопрос. То, что наломано дров, так сказать, и в экономике, и в политике, и в социальной сфере, это понятно. Кто будет за это отвечать? Вот, это первый вопрос. И второй, он, пожалуй, поглавнее, наверное. Вот перестановка, значит, уход в отставку Фродкова и удвижение на его место какого-то Зубкова, хорошего, плохого, там я не знаю. Мне кажется, это просто-напросто для того сделано...
К сожалению, не услышали вопрос.
Ну, первое, кто будет за это отвечать? Я считаю, что, во-первых, должна отвечать правительство. Ну, вот правительство и конкретные министры, потому что там разные, я считаю, разные результаты у разных министров, поэтому ответственность должна быть профессиональная и персональная. Вот, я считаю, что все решения, особенно те, что шли через Думу, Государственную Думу, за неправильные решения должны отвечать тот, кто за эти неправильные решения голосовал. И я считаю, что вообще в Государственной Думе очень плохо, что люди не знают результатов голосований. Вот тот, кто проголосовал за монетизацию, отвечает за монетизацию. Тот, кто проголосовал за пенсионную реформу, отвечает за эту пенсионную реформу. Тот, кто голосовал за стабфонд и его поддерживал, отвечает за то, что в течение 5 лет деньги, полученные от нефти и газа, они, значит, лежали без движения или работали на чужую экономику.
Но механизма персональной ответственности нет как таковой.
Вы знаете что? Дума ни разу не приняла постановление об отставке Зурабова. Ни разу. Хотя этот вопрос носился неоднократно. Опять же, я говорю, что большинство Думы, уже указ президента, поэтому я не могу, есть ограничения по ведению предвыборной агитации, не могу все как бы сказать, что я... Думаю, но все знают, кем у нас является проправительственное большинство, ни разу не было проголосовано постановление об обращении к Фродкову по отставке Зурабову. Вот. Поэтому, да, нет у нас персональной ответственности, у нас может быть либо только отставка правительства. Этот вопрос, кстати, тоже вносился в Государственную Думу, но Дума может высказать свою позицию, если есть большинство, по этому поводу, по поводу отставки тех или иных министров. Что касается Зурабова, то я считаю, что обязательно должна была высказать очень давно уже.
Олег, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Здесь уже ведущий отметил, Оксана Генриховна, что вы привнесли в деятельность «Справедливой России» некоторые яблочные идеи. То есть вы полагаете, что демократов в эту Думу снова не пустят. А между тем одномандатные округа вообще отменены. Зато есть региональные списки. Вот вы, как математик, могли бы мне сказать, сколько должна получить партия в том или ином регионе, чтобы, скажем, третий номер ее регионального списка прошел в Думу.
Могу. Значит, чтобы прошел третий номер регионального списка в Государственную Думу, ну, это немножечко зависит от расклада, потому что там в данной ситуации зависит от того, что получили соседи. Но в целом я считаю, что, ну, вот примерно это 270-280 тысяч голосов.
Ну, эксперты утверждают, что чуть ли не несколько десятков вообще регионов окажутся сейчас без представителей в законодательном собрании.
Опять же, зависит от того, как спланированы региональные группы.
Ну, в особенности маленькие, малочисленные.
Скажем. Да, но как спланирована партия, региональные группы и как произошел расклад голосов. Ну, вот по, как бы по крупным субъектам федерации это 270-280 тысяч голосов. Потому что там идет по дробям дальше, ну, допустим, первые два полных, а третий номер дробь.
Наш постоянный слушатель Савельева пишет, Виктор Зубков занимал государственные должности в советское время, это хозяйственник с коммунистическим прошлым, страна возвращается по сегодняшней власти в советское прошлое. Зубков достойный кандидат. Вам не кажется, вот, что действительно в какой-то степени это назначение свидетельствует об изменении, скажем, такой курс в сторону застоя, ну так вот, перефразируя нашего слушателя Савельева.
Ну, вы знаете, у нас есть элементы как бы застоя, и такой реванш есть. Вот. Но что я могу сказать? У нас в прошлые времена, ну вот я в советские времена тоже достаточно хорошо застала, у нас были хозяйственники и вот партфункционеры и комсомольские функционеры. Вот хозяйственники были... как бы вот эта когорта людей, я считаю, что они были достаточно профессиональными. И вот Зубков, он, кстати, шел практически все время по хозяйственной линии. Потом говорят, что это партфункционеры, когда человек все эти годы работал, ну вот, больше 10 лет руководил, ну, около 10 лет руководил налоговой службой, а потом службой финансового мониторинга, ну, это уже достаточные срок.
У него был один только пример, он Вединство возглавлял в Петербурге, но потом быстро ушел, потому что разочаровался, как пишут
историки. То есть у него работа, то есть послужной список, он такой профессионально-хозяйственный, не политический.
Давайте немножко, чуть-чуть у нас есть время. Нет, уже мы уже отключили звонки. Чуть-чуть успеем поговорить. Хорошо, вот теперь вполне возможно, Сергей Иванов может возглавить список «Единой России», после того, как стало ясно, что он не возглавит правительство. Как это может, по вашему мнению, повлиять на, скажем, ситуацию вообще с выборами, на результаты выборов парламентских?
Ну, я, во-первых, не думаю, что Сергей Иванов возглавит список «Единой России», поэтому, соответственно, это никак не повлияет.
Хорошо. А почему он не может возглавить? Это невыгодно.
Ну, я думаю, что не возглавит. То есть, вы же экспертное мнение. Я думаю, что он не возглавит список «Единой России».
А если вернуться в Петербург, вот сегодня стало известно, что вполне возможно, именно сегодня губернатору Петербурга Валентине Матвиенко будет предложено возглавить городской список «Единой России». Что вы думаете по этому поводу? Как это может повлиять на результаты выборов для «Справедливой России»?
Вы знаете, были уже выборы в марте прошлого года, хотя Валентина Матвиенко, я возглавляла список «Справедливой России», хотя Валентина Матвиенко формально не была в списке «Единой России», но тем не менее, она полностью его поддерживала и своим авторитетом личным, и административным ресурсом, и всей рекламой, которая строилась на рукопожатии Тюльпанова и Матвиенко, и всеми этими плакатами, баннерами был завешен город, поэтому мне представляется, что идентификация Валентины Матвиенко и «Единой России» уже произошла. И произошла она на мартовских выборах.
Это привлечет больше голосов к «Единой России» или нет, как вы считаете? Потому что мы наблюдаем в последнее время в Петербурге массовые акции протеста, но достаточно серьезные, как вот, например, марш в защиту Петербурга.
Я не могу высказываться по этому поводу. Есть ограничения закона.
Спасибо большое,
Оксана Генриховна. Не могу создавать негативный образ моих конкурентов. Хотя сам по себе этот закон совершенно абсурдный закон о выборах, когда вы не имеете права критиковать своих оппонентов.
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы, член Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы. Владимир Путин принял отставку правительства России и предложил новую кандидатуру премьер-министра Виктора Зубкова. Кто это такой? Хорошим ли премьер-министром был Михаил Фродков? Почему Кремль производит кадровые перемены именно сейчас? Новые преступления в Ингушетии, футбольный матч Англия-Россия, предвыборная кампания в Польше. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.